«Фотофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста. И связан он с тем, что не так давно, в октябре месяце, председатель Ассоциации тренеров английской премьер-лиги Ричард Биван сказал, что некоторые из американских владельцев английских футбольных клубов уже обсуждают идею отказа от системы обмена между лигами по образу и подобию американских спортивных лиг. И что если еще 4 или 5 клубов перейдут в американское владение, то этот вопрос может быть поднят. По мнению Бивана, очевидно, что если нет угрозы вылета, то инвестиции в футбол будут более безопасными с точки зрения их капитализации. И что большинству иностранных владельцев нравится идея спортивной франшизы по американскому образцу. А в АПЛ на сегодняшний день, как мы знаем, 5 американских владельцев, 5 команд, которые находятся под американским владением. Это Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Сандерленд и Астон Вилла. Ну, Арсенал не полностью, но 67% вполне достаточная там доля. Для того, чтобы был решен вопрос в АПЛ об изменении спортивного такого принципа соревнования, нужно, чтобы за него проголосовали 14 клубов из 20. То есть на сегодняшний день так прямой угрозы этой нет, но тем не менее вся эта история привела меня к мысли, что надо понять, что такое вообще американские спортивные лиги, что такое американские спортивные франшизы. И для этого я пригласил рассказать мне про Соединенные Штаты Америки и про спорт в Соединенных Штатах Америки Алексея Марченко, автора блога «Переключая каналы», известного в интернете под ником Тикондерога. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Иван.
Алексей. Первый вопрос у меня. Я вот порылся, конечно, что такое Тикондерога. У меня вот осталось впечатление, что это связано с крейсерами, да?
Ну, изначально вообще это был форт в Соединенных Штатах, вокруг которого, рядом с которым произошла битва американской тогда еще армии с индейцами. Ну, вот, и это один из символов боевой славы, можно сказать, такой американский Петропавловск-Камчатский.
Ну, то есть Тикондерога это индейское название, да, наверное?
Да, да, это индейское название, как большинство, в общем-то, топонимов современных американских. Тот же город Чикаго, в котором я живу, называется по имени реки Чикаго, которая называется по имени племени индейцев, которая здесь жила, поэтому...
Угу.
Все оттуда идет.
А давно вы в Чикаго живете?
Я живу в Чикаго около 2 лет. Чуть меньше 2 лет, на самом деле.
А до этого где жили?
До этого я жил в Москве.
Угу.
А еще до этого много в разных, в других городах, скажем так. Пришлось поездить прилично.
Ну, как вам Чикаго в целом?
Вы знаете, после того, как я привык вообще немного к американскому образу жизни, к тому, что здесь совершенно все другое, не такое, как в России, не такое, как в Европе, он мне нравится. И я думаю, что это не в первую очередь связано с тем, что это такой необычный по американским меркам город. Он, с одной стороны, большой, а американских городов больших, таких сравнимых, допустим, с той же Москвой или Санкт-Петербургом, не очень много. А с другой стороны, то есть у него есть какие-то черты, к которым я привык. Как человек, который долго жил в Москве, я привык к тому, что город должен быть большим, должно быть много людей, каких-то, не знаю, событий, происходящих, развлечений, спорт и все такое. А с другой стороны, здесь отсутствуют многие проблемы больших городов. Например, не знаю, те же пробки, те же толпы людей в общественном транспорте и так далее. Угу. Чикаго очень самобытен по архитектуре, он считается одним из самых интересных с точки зрения архитектурного стиля городов Америки.
Да, вот. я был в Чикаго, да. Какой-то.
Ну, вы видели, это интересный город.
Да, да, город интересный, как-то я благосклонно к нему отношусь, в отличие от Нью-Йорка.
Здорово.
Нью-Йорк совсем мне не понравился. Ну хорошо, давайте пойдем про американские спортивные лиги. Я предлагаю сделать так. Вот я, допустим, я российский бизнесмен, допустим. Uh-huh. Я приезжаю в Америку и хочу купить... У вас же предпочтительно спорт американский футбол, да? Я правильно понимаю?
Да.
Давайте про него и будем говорить. И я хочу купить клуб по американскому футболу. Я прихожу куда-то в какую-то компанию, да, которая проводит турнир по американскому футболу, и говорю, что я хочу у вас купить клуб. Они говорят: а вы знаете, что вообще, как устроен американский спорт? Я говорю: нет. Я знаю такое слово, что он устроен по франшизе, по франчайзингу, да? Что такое франчайзинг, я примерно понимаю, если общий франчайзинг брать, не спортивный. Это означает, что есть компания-родитель, у которой есть некая технология, которую она тебе передает, и ты пользуешься этой технологией, ежегодно отстегиваешь родителю какие-то деньги. Наиболее доступный вариант франчайзинга – это Макдональдс, в котором все
Да,
затраты
в принципе,
твои,
правильно.
помещение твое, все твое. Но ты платишь Макдональдс за то, что тебе дают технологию и приготовление там, и менеджмент, и всего остального. Вот на таком уровне я понимаю, что такое франчайзинг. А спортивный франчайзинг это что?
Ну, вообще сейчас, в той же Америке даже, считается, что франчайз – это вообще любой спортивный клуб. То есть, если почитать американскую прессу, когда они пишут про ту же английскую премьер-лигу, которая здесь популярна, или, допустим, про европейский баскетбол, который сейчас вдруг стал популярен по той причине, что многие американские баскетболисты планируют уехать за океан во время локаута, то все клубы они называют франчайзами. Абсолютно все в любых лигах. Но в одном вы правы. Франчайз – это нечто, управляемое сверху. То есть есть лига, в данном случае, допустим, мы будем говорить об NFL, Национальная футбольная лига, в которую входят несколько членов, клубы, команды. И клубы собирают деньги, клубы проведут свою какую-то спортивную политику, привлекают болельщиков, например, и так далее. Но всем остальным занимается лига. Лига контролирует распределение доходов внутри команд. Лига контролирует спортивные правила. Лига контролирует вхождение новых членов или исключение, например, существующих членов. То есть это больше бизнес, это система как бы спорта, построенная больше с бизнес-точки зрения, нежели со спортивной точки зрения, как в Европе. Франчайзы, все американские лиги, включая там майнер-лиги, младшие, второстепенные, вспомогательные, как угодно назовите их, они все построены по этой системе. В отличие от европейской, где много уровней, как вот там, допустим, премьер-лига, какая там следующая идет, чемпионшип,
Чемпионшип,
да,
да.
да, и так далее. Можно, где можно переходить из одной лиги в другую, в Америке этого нет вообще нигде, ни на одном уровне. Команда, если она находится в Национальной футбольной лиге, она из нее не вылетит, вне зависимости от того, какие бы плохие результаты она показывала.
А когда она из нее вылетит? Какие условия есть для того, чтобы команда вылетела?
Поскольку, опять же, в рамках лиги команда это бренд, то если команда будет неуспешна, например, финансово в течение долгого времени, лига может вынудить владельца команды продать ее какому-то другому бизнесмену.
То есть тем
Это
самым свалив вину на владельцев, ну, на там владелец франшизы, да, называется?
да,
Бизнесмен.
владелец команды,
Владелец
да.
команды, то есть виноват владелец команды.
Да.
Хорошо.
Это
А
же все бизнес.
пока я понимаю, а по какому. Давайте мы про бизнес и будем больше разговаривать. Потому что спортивные правила, например, в общем, то, что устанавливает лига, это мне понятно. Прием новых членов лига, это тоже, в общем, понятно. Единственное, чтобы я остановился здесь на этой части, я хотел бы спросить, а лига это предприятие просто, да? Кто является хозяином, учредителем лиги? Вот мы с вами можем завтра собраться, учредить спортивную лигу и набрать команду туда.
Да, конечно, мы можем. Так, в общем-то, оно и было сделано. Все лиги организовывались по такому принципу. Владельцы нескольких команд собирались между собой и говорили: давайте мы учредим с вами лигу, например, американского футбола. Вот у нас сейчас есть 6 команд или 8. Мы сейчас начнем с нашего числа. Потом, если мы захотим, мы будем принимать новых членов. Вот у нас будет регламент лиги. Мы назначим людей, которые будут руководить лигой. Комиссар лиги, это называется главный человек, который управляет как бы всей политикой. Это наемное лицо, он не владеет лигой ни в каком смысле. Это просто высокооплачиваемый менеджер, руководитель, не владелец абсолютно. Вот. И все, пожалуйста, и мы начнем нашу лигу, не знаю, назовем ее американская там лига. по бейсболу, по
Ну,
чему угодно, по любому
как
спорту.
захотим, так и назовем, да?
Да, все
То
лиги
есть
были
это
организованы
абсолютно,
именно так.
да, то есть это абсолютно частное предприятие. Вообще частное, никаких
Да.
федераций спортивных, ничего этого нет. Ну,
Нет, это не
федерация
имеет.
американского спорта, американского, хорошо. А как организуется команда на Олимпиаду по бейсболу, допустим? Не знаю, бейсбол есть в Олимпиаде? Ну, был точно.
Бейсбол
Ну,
сейчас еще,
был.
по-моему, нет. Ну, может быть, он был, может быть, он будет. Я, если честно, не знаю, по какому принципу. Вполне возможно, что будут отбирать студентов или игроков любительских команд. Скорее всего, студентов, как в свое время было с баскетболом. Ведь американцы очень долго отправляли на Олимпиады студентов, а не профессиональных
Да,
баскетболистов.
пока они не проиграли там.
Нет, ну и проиграли, и потом Олимпийский комитет разрешил участие профессионалов, ведь до этого в Олимпиадах запрещалось участвовать ни спортсменам, ни любителям.
Но мне кажется, что они продолжали посылать студентов все равно, даже когда разрешение профессионалов было. Так же, как Канада же посылала на чемпионат мира по хоккею любителей. Даже когда можно было играть профессионалом, уже все равно они посылали, ну, какой-то такой третьесортный уровень совершенно. Американцы так еще и любителей даже посылали, которые обыграли в 80-м году сборную СССР.
Это связано, опять же, с тем, что вот федерации спортивной есть, нет, да, но есть лиги. И лиги, в частности, владельцы команд, они не очень любят отправлять своих спортсменов куда-либо еще.
Ну,
Потому
логично.
что спортсмен может получить травму на Олимпиаде, в
Да.
итоге он пропустит сезон и так далее. Это не нужно никакому владельцу команды.
Логично, да. Хорошо, значит, по спортивному составляющему мне примерно все понятно. Значит, по бизнес. Итак, я пришел, сказал, мне, я хочу купить команду. Ну, допустим, мне говорят, что команда есть какая-то, да, на примете, там, плохой владелец, там, или еще что-то, неважно. Потому что если мне говорят нет, то вопрос снимается же, да. Говорят, что вот можно купить там команду, я не знаю. По какому принципу распределены команды? По принципу, что они в мегаполисах?
Нет,
Что должна иметь
они
вообще
раз.
команда?
Нет, если вы хотите купить команду, то вы, скорее всего, будете покупать существующую, естественно, да.
Понятно.
Но
А
есть же
что я
вариант
куплю? Что я
новую.
куплю? Существующий, что я куплю?
Вы купите бренд,
Бренд.
вы купите контракты игроков, которые подписаны в данный момент
Да.
командой. И вы купите все финансовые обязательства команды перед лигой, команды перед спонсорами,
Ну, понятно.
ну и обратные спонсоров перед командой и так далее.
Стадион.
Как правило, нет. В большинстве случаев стадионы принадлежат городам, в которых находится команда. Есть только две или три команды, у
Ну, то
которых
есть
владелец поставил
стандартный
стадион
вариант,
на свои
что
деньги.
принадлежит городу и клуб арендует у города, да, стадион?
Да, именно так.
А на чьи деньги построен стадион? Тоже на деньги города, естественно.
В последнее время почти все стадионы строятся на деньги города, на деньги налогоплательщиков фактически. То есть
Да.
собирается особый какой-то налог, например, там, с игровых автоматов или с билетов, с продажи билетов или с продажи спиртного, с чего-то еще. Какой-то добавляется 1% к подоходному налогу в графстве, которое хочет построить
Ну, то есть в
стадион.
каждом штате по-своему это
Да.
делается.
И фактически зрители оплачивают строительство нового стадиона.
Ага. То есть таким образом я покупаю нематериальный актив, да, какой-то вместе с компанией, ну и с ее обязательствами и активами там и так далее. Но активы это все нематериальные, да, потому что бренд это нематериальный актив. Игроки, по большому счету, это тоже нематериальный актив. Который, ну, по крайней мере, по европейскому законодательству, да и американскому, тоже подлежит там амортизации за срок контракта, да?
Ну, возможно, вы приобретете какие-то тренировочные базы.
Да,
У
возможно,
некоторых команд существуют свои какие-то, да, материальные владения. Но это совершенно не то, что вы купите все вообще.
Да. Хорошо, понятно. Значит, что, какая дальше математика всего этого процесса? Сколько может стоить эта франшиза, условно говоря?
От 700 миллионов долларов до 1,5 миллиардов.
Ну, давайте возьмем миллиард, да, условный. Для простоты счета. Я должен заплатить миллиард долларов. Что я получу за этот миллиард долларов? Кроме того, что я купил. Я получу возможность попробовать большой доход со всего этого мероприятия, да? Но деньги через меня пойдут или нет?
Я не очень понял вопрос.
Ну,
Что значит пойдут
смотрите,
через вас?
существует продажа билетов.
Угу.
Продажа билетов через кого идет? Через клуб?
Да, клуб продает билеты, ну и лига тоже продает билеты, но это все, вот NFL, в отличие от многих других американских лиг, она имеет очень жесткую иерархию.
Так.
И эта иерархия, жесткость этой иерархии направлена именно на то, чтобы все клубы, даже находящиеся на небольших рынках, они получали свою долю денег.
Долю денег,
Вот
простите, от чего?
от всего вообще. Например, телевизионные контракты, все деньги от телевизионных контрактов разделяются поровну между всеми клубами. Вне зависимости от того, насколько хорошо клуб играет, находится он в Нью-Йорке, или он находится где-нибудь в Техасе, или где-нибудь в Грин-Бэе, где вообще 100 тысяч местного населения.
А кто заключает телевизионные контракты? Лига?
Лига.
И она делит вообще поровну. То есть есть 20
Да.
клубов, есть 2 миллиарда, значит каждый получит по 100 миллионов и до свидания.
Примерно так.
Угу. Понятно. Давайте тогда пойдем к следующему. Вот про стадионы, билеты. Потому что в Англии, например, есть система, связанное, что на кубковых матчах ты обязан там поделиться с гостями, если матч один. А в стандартном варианте ты просто гостям должен продать там трибуну одну. Не, там не обязательно трибуна, там 10% от стадиона ты должен продать гостям. На разных стадионах по-разному, и все. Остальные деньги это твои. А что с билетами в НФЛ?
В НФЛ лига точно так же контролирует продажу билетов на большую часть мест. И выручка от этой большей части разделяется 60% идет хозяину, то есть домашней команде, и 40% гостям. Это на всех матчах, включая плей-офф. Про Супербол, по-моему, там 50 на 50 делится,
Ну,
поскольку обычно он на нейтральном поле проводится. А так 60-40. Но есть одно исключение с билетами. На стадионах есть VIP-ложи. Вот VIP-ложи, вся выручка с VIP-лож достается домашней команде. Эти деньги не делятся по лиге.
То есть так называемый hospitality area, да?
Ну,
А большие они?
труд.
Ну, в это вот, ну, я с английским просто параллель провожу. Большое количество лож. Но если стадион 50 тысяч, то сколько народу в ложах?
Нет среднего. На более новых
На более
стадионах их
новых я имею в
больше.
виду, конечно, на более новых.
Ну вот если мы возьмем, например, стадион в Далласе, то подсчитано, ну так примерно, естественно, поскольку точных цифр никто не знает,
Да,
что
да.
выручка с VIP-лож приносит владельцу команды примерно столько же, сколько выручка со всех остальных мест. Их порядка там 50 тысяч, 5 тысяч мест получается всего в вип-ложе на всех людей.
Ну вот,
При общем 80 тысяч на стадионе в Далласе всего мест.
в Арсенале цифры такие, что 60 тысяч стадион и 9 тысяч, как вы сказали, VIP-лож, хоспитали теория, неважно, идея та же. 9 тысяч они приносят 35% дохода. Ну,
Здесь скорее 50 на 50, потому что это же не только продается там очень богатым людям. Эти ложи арендуются на год
да.
корпорациям.
У нас выкупаются они просто.
Да, именно так.
Просто за 100 тысяч фунтов корпорация может выкупить, и все, и имеет корпоративную ложу. Нет, я просто к тому, что в Англии-то Арсенал, да и все клубы, должны только продать гостям 10% билетов. Речь никаких 40 вообще не идет. Остальное все остается в руках клуба. А тут я имею грубо 60%, не считая лож. А ложи приносят половину дохода. Значит, я имею половину дохода от лож и 60% от половины, еще 3. Но в целом я имею 80%, да, не так и мало. Если
Да,
ложи
но
приносят.
это
Мы
еще
новый
НФЛ.
стадион берем. Да, нет, мы новый стадион берем, я понимаю, да. Ну, просто у Арсенала тоже новый стадион, поэтому тут какое-то корректное более-менее сравнение. Так, то есть, короче говоря, примерно 80%, если у меня новый стадион, я беру выручки с билетов. Все команды поровну получают с телевидения. А дальше есть такая статья дохода, как мерчендайзинг, торговля атрибутикой, контракты, спонсорские, бла-бла. Что здесь, какая ситуация? Каково
Здесь
участие лиги?
Здесь ситуация следующим образом обстоит. Лига, продажи, допустим, от таких вещей, как футболки, шапки и прочая фанатская такая атрибутика, тоже контролируется лигой, но частично. То есть есть некий, допустим, сайт nflshop.com, где продаются атрибутика всех вообще команд. Выручка от этого сайта, а это основной источник прибыли от мерчендайзинга для лиги, она делится тоже поровну между всеми командами. Но команды могут продавать свою собственную
на стадионе,
атрибутику и на
допустим.
стадионе, да. И вот эта выручка идет напрямую команде.
То есть все-таки этот вот NFL Shop, назовем его так, в целом, все, что продает лига, это все-таки плюс к тому, что продает сам клуб.
Да.
То есть то, что продал сам клуб на стадионе или на своем веб-сайте, да, допустим, это остается в клубе.
Да.
Угу. Значит, смотрите, вот я сравниваю с Англией. Атрибутика принадлежит полностью клубу, и это в Америке примерно то же самое, потому что в Англии просто АПЛ, может быть, сама и продает где-то атрибутику, но это ничего не весит вообще. В смысле оборотов там никаких нет. Значит, в плане телевидения разница между первой и последней командой Англии составляет коэффициент 1,54. Последний год она составила. Но есть доходы от европейского телевидения, от Лиги Чемпионов. И в Лиге Чемпионов гораздо больше разрыв. Примерно там команда, которая вылетела на групповом этапе, от команды, которая выиграла, там до 50 миллионов фунтов. То есть это 80 миллионов долларов может быть разрыва. Поэтому телевизионные доходы... А какие контракты, какие уровень доходов от клуба НФЛ, от телевидения? Сколько это денег?
Ну, давайте грубо возьмем.
Грубо, грубо, да.
Оборот лиги в последнем году, в 2010-м, был 9 миллиардов.
Угу.
Из них 4,5 миллиарда составили телевизионные контракты.
А клубов
4,5
сколько?
Миллиарда, 32. Получаем примерно 150 миллионов в год на клуб.
Ну, я вам хочу сказать, что это сопоставимо с лучшими клубами Европы. Это побольше, конечно. Но Манчестер Юнайтед, Барселона получила там 88, по-моему, миллионов евро. Нет, Барселона, это я чушь сказал. Барселона вообще имеет контракт 160 миллионов евро с Медиапро. Манчестер Юнайтед получил, значит, 70... Нет, Манчестер Юнайтед, да, получил примерно 150 миллионов долларов в прошлом сезоне телевизионных денег. То есть эти деньги сопоставимы. А сколько получает со стадиона клуб? Давайте возьмем какой-нибудь один тоже, вот ваш или какой-нибудь.
У Чикаго выручка со стадиона примерно 3 миллиона за игру.
Сколько,
8...
сколько стадион вмещает?
Стадион вмещает 60 с небольшим тысяч, 62, по-моему, тысяч.
И 3 миллиона долларов за игру?
Да.
А сколько игр за сезон домашних?
10.
С плей-оффами, со всеми делами, всего 10 игр?
Нет, это без учета. Это только предсезонные, две предсезонные игры, на которые билеты продаются по той же цене, что и на обычные. 8 игр регулярного чемпионата. 10, соответственно. Вот мы получаем 30 миллионов.
Ну, вышли в плей-офф, это... да, допустим.
Ну, можно, я думаю, умножить на полтора.
Ну, короче, в пределах 50 миллионов, да?
Да, где-то так.
Ну, у Арсенала доход со стадиона порядка 150 миллионов долларов.
Там больше игр?
Намного. Намного. Там кубки есть. Там есть Европейская лига чемпионов, местные кубок лиги и кубок Англии. Поэтому там намного больше игр, там порядка до 30 игр в сезон.
Поэтому... Здесь, я думаю, выручка составляет, ну как, получается не только с игр команды, но если, допустим, как вот у Чикаго, на стадионе проходят какие-то концерты, на стадионе могут проходить какие-то матчи другой какой-то лиги.
Ну, да,
если стадион принадлежит команде, они тоже получают
от... Но если команде, у нас там на стадионе тоже в Арсенале играют сборные допустим, Бразилии и Аргентины между собой, и мы тоже там что-то имеем, какую-то копейку. Но это все, конечно, это не та выручка, которая идет от своей команды футбольной. Да, есть какие-то добавки. А что по объему мерчендайзинга? Что, сколько клуб продает?
Знаете, я сейчас не готов
Ну,
сказать,
так.
но мы можем сравнить общую выручку команды, например, того же Арсенала и тех же Чикаго Бульс.
Давайте, у Арсенала выручка полная по трем позициям, да, телевидение, стадион и мерчендайзинг, спонсор, атрибутика и все прочее, она 225 миллионов, ну, 350 миллионов долларов, грубо.
Это сравнимо с тем, что имеет Чикаго. От 350 до 400, примерно так. Такие суммы.
У Манчестер Юнайтед до 500 миллионов долларов. Вот последняя.
Манчестер Юнайтед самый богатый клуб мира.
Нет, это иллюзия. Манчестер Юнайтед.
Ну, Forbes, по крайней мере, ставят их на первое место в своем списке. На первом
Но
месте
это он
Манчестер.
дает их оценку такую. Если их будут покупать, то по мнению Форбса их вот такой valuation. Я хочу вам сказать, что ни один valuation Форбса из тех клубов, которые продавались, ни один не соответствовал. То есть не был, был на расстоянии в два раза и больше.
В меньшую или в большую
И
сторону?
туда, и туда. Вот, поэтому оценка Форбса вызывает серьезнейшие сомнения. Что касается английской премьер-лиги, я не знаю, может, для американской она нормальная, по АПЛ она не выдерживает никакой критики. Ну, Манчестер Юнайтед, к сожалению, не сильно богат, потому что там в хозяева Глейзеры, которые, вы, наверное, знаете, хозяева Tampa Bay Buccaneers, да?
Буканер, да.
Да, и Манчестер Юнайтед пребывает в глубоких убытках, потому что он был куплен по схеме Leverage Buyout. Все долги от покупки навешаны на клуб, и клуб в прошлом сезоне заплатил там порядка 80 миллионов одних процентов только по долгам, которые сделали Глейзеры. Но мы к Глейзерам на самом деле вернемся еще и к этому клубу. Таким образом, мы понимаем, что бюджеты больших английских команд примерно сравнимы с бюджетами американского NFL, да? При этом просто, видимо, бюджеты внутри NFL разнятся очень мало, да?
Ну, в общем, да. NFL такая социалистическая лига, в которой самые бедные зарабатывают, ну, может быть, в два раза меньше, чем самые богатые.
По сумме всего этого мероприятия,
Да,
да?
да.
Нет, ну
В
ва.
других лигах американских не так совершенно.
Не так, а как?
Ну, если мы возьмем, например, NBA, да и вообще, вот эта система раздела телевизионных денег поровну, она существует только в NFL.
Так.
И NFL, она строго контролирует, чтобы клубы не заключали свои контракты с телекомпаниями. То есть какой-нибудь Dallas Cowboys, они не могут открыть свой собственный телеканал и транслировать туда свои игры, тренировки и все такое. Это все запрещено политикой лиги. Но только в NFL. В NBA система эта не работает. Там тоже контракты с национального телевидения делятся поровну. Но при этом каждый клуб может подписать свой контракт с каким-нибудь кабельным каналом. И крупные клубы, как вот в Лейкерс, в Лос-Анджелесе, Никс, в Нью-Йорке, они имеют свои очень жирные контракты с местными кабельщиками. И Лейкерс, да, те же Лейкерс получают, например, от лиги раза в три меньше, чем они получают от своего эксклюзивного контракта с Time Warner.
То есть разброс, например, в баскетболе намного больше, чем в НФЛ, да?
Да, если
Первого
выстраивать
последнего клуба
иерархию,
по доходам, я имею в виду.
если выстраивать иерархию, я бы сказал, что самая социалистическая лига это NFL. На втором месте будет хоккейная NHL, где тоже лига очень серьезно контролирует все распределения денег между клубами. NBA, там разница между бедными и богатыми очень крупная, что, в общем-то, и стало причиной одной из причин локаутов. А в бейсболе там может быть уже десятикратная разница между самым бедным и самым богатым клубом.
Ну, так же, как в Англии. В ВПЛ там 10 раз разница в бюджетах. А, простите, американская футбольная лига Soccer MLS, вы так ее не упомянули, она вообще там не котируется никак?
Ну, если я правильно помню, порядка 2 или 3% американцев вообще знают о ее существовании. И это в основном выходцы из Латинской Америки, из Мексики или европейцы, которые приехали и продолжают любить футбол. Это не считается крупной лигой.
Понял. Ну, просто в Арсенале генеральный директор из этой лиги, поэтому я думал, может, он... То есть он, короче... А лига-то построена вообще по таким же принципу? Не знаете вы случайно, мало ли?
Да, тот же абсолютно
Все
принцип
то же самое.
франчайзов. Нет никаких, да, младших лиг, нет никакого вылета и так далее. Все
Ну,
то же
там
самое, да.
просто все 14 лет, сколько она, не помню, 16 существует, она все годы убыточна. А остальные лиги все-таки, я думаю, прибыльны, да?
Все дело в посещаемости и, опять же, в контрактах. В МЛС, я помню, я специально сравнивал посещаемость американской футбольной, ну, сокерной для меня лиги, да,
Да-да-да.
и европейской. И получалось, что в Америке смотрят, ну, ходят на футбол охотнее, чем в России, именно на стадион. Там порядка 12 тысяч, по-моему, средняя посещаемость была при российских
Ну,
10 или
понятно, да.
11.
Понятно.
Это ничто по сравнению, допустим, с тем же хоккеем или баскетболом. И сравнивать с футболом, где средняя посещаемость там по 65, по 70 тысяч человек, тоже нельзя.
А почему, скажите, вот проводили чемпионат мира, да, в Америке специально для подъема популярности европейского футбола, потом создали эту лигу, все-таки неплохо выступает сборная, да, приезжает на чемпионат мира регулярно, американская. Почему вы считаете, спорт не приживается в Соединенных Штатах нормально?
Ну, я думаю, что основная причина это то, что спортивный рынок здесь был насыщен задолго до того, как здесь провели чемпионат мира, или там чемпионат, да, чемпионат мира по футболу европейскому. Здесь нет младших лиг, да, первой лиги и так далее, там третьей лиги. Но здесь есть студенческий спорт, который очень сильно развит. И люди начинают болеть и участвуют именно в студенческом спорте с самого начала. Человек идет в университет, и он болеет за свою команду или играет в свою команду, потом он продолжает за нее болеть. В том же в студенческий футбол он не менее популярен, чем НФЛ на самом деле.
А студенческий
Да.
сокер?
А студенческий сокер как таковой появился точно так же недавно, как и вообще сокер в Америке. И он просто пока не нашел своей ниши. Плюс традиционно здесь в сокер играют девушки, а не мужчины. Поэтому это больше женская игра считается.
Ну да, я помню девушку по имени Челси, дочку Клинтона, которая гордилась, что она играет в сокер. Ну хорошо. Давайте мы поговорим все-таки о тех, кто владеет и американским футбольным клубом, и английским. Таковых у нас трое. Это Кронки из Арсенала, Хенри из Ливерпуля и Глейзер из Манчестер Юнайтед. Ну, коль скоро уже про Глейзеров мы чуть-чуть поговорили, давайте вы можете рассказать что-нибудь по поводу того, что такое команда Tampa Bay, как они себя чувствуют, как они себя ведут там в клубе.
Ну, нынешняя Tampa Bay – это скорее команда середняк. Это и традиционно команда середняк. Когда они пришли в лигу в середине 70-х, это был клуб, который единственный в истории НФЛ умудрился проигрывать полтора года подряд. У них то ли 20, то ли 23 поражения подряд было. Больше такое не повторялось. После чего у них были годы и побед, и поражений, но Глейзеры конкретно купили команду, если я правильно помню, в начале 90-х или в
Да,
середине
да,
90-х.
да. Они почти сразу стали чемпионами, да, с ней там.
Ну, практически сразу, да, практически сразу. Там сложилось много удачных обстоятельств, и новый тренер, молодой, талантливый, пришел в клуб, и игроки уже были, ну, как вот система драфтов. Американская, да, чем она хороша? Тем, что она позволяет клубу-неудачнику при правильной кадровой политике в течение там 5-7 лет выстроить очень сильный коллектив, который способен выиграть чемпионство.
Да-да-да,
Примерно то же
да,
самое.
кстати, давайте на этом месте я забыл совершенно, остановимся отдельно. Система драфта. То есть я не могу купить у клуба Б игрока, который мне нравится. Или могу?
Но если
Драфт
клуб
на
Б
кого? Если
согласен вам,
клуб Б согласен,
да.
то могу.
Да,
А
но
система
есть
драфта
еще
на кого
ограничения.
распространяется?
Система драфтов – это система, по которой распределяются игроки студенческого спорта. Вот человек отучился в университете 4 или 5 лет, отыграл в местной студенческой там, баскетбольной или футбольной команде, дальше он хочет продолжить профессиональную карьеру. Вот таких желающих продолжить профессиональную карьеру десятки тысяч. Клубы, какие-то из них, естественно, на виду, поскольку там пресса следит за студенческим спортом, определяют, кто там лучший игрок в студенческих дивизионах и далее. Этих игроков, естественно, хотят подписать клубы профессиональные. Чтобы не получилось так, что один богатый клуб, допустим, в Нью-Йорке, способный платить большие зарплаты, собрал к себе все студенческие таланты, существует драфт. По драфту худшая команда профессиональная может выбрать лучшего игрока.
Дальше предпоследняя второго и так далее.
Предпоследняя,
да?
Выбирает второго, да, совершенно верно, в таком порядке. В итоге слабый клуб, который проигрывает много лет подряд, может на драфтах за 1, 2, 3, 5, 7 лет очень сильно укрепиться, набрать молодых звезд. Если у клуба будут хорошие менеджеры, хороший тренер, то такая команда через сколько-то лет может выиграть даже и титул чемпиона.
То есть это касается только студентов, молодых игроков и, наверное, иностранцев, да?
Да, иностранцы, ну, считаются как студенты
ну,
в данном смысле.
Понятно.
Потому что с точки зрения американцев они же не профессионалы.
Ну, понятно, да, понятно. То есть, короче говоря, Тампа может купить у Чикаго любого игрока, а драфт может выкупить право драфта?
В НФЛ нет, нельзя выкупить право драфта, можно обменять его. Если Тампа хочет подняться, например, на сколько-то мест на драфте, она может отдать, там, допустим, за первый номер драфта, принадлежащий Чикаго, несколько своих выборов ну, позже на драфте, там, во втором раунде, в третьем, да, и так далее.
То есть драфт меняется только на драфт?
В НФЛ, да.
За один первый, два третьих, условно говоря, или три третьих.
Ну,
грубо,
так,
грубо, да.
Да,
понятно.
Да.
Давайте тогда вернемся к Глейзерам. Все у них там сложилось, и драфт был удачный, и тренер удачный, все понятно. А дальше они вернулись обратно к середнякам, да?
Ну, я бы сказал, они скатились обратно в болото.
Скатились обратно в болото. Вы оцениваете это, расцениваете, связано с чем? С управлением команды это связано как-то хозяйским?
Ну, я бы сказал, что да, по той причине, что там по последние несколько лет у нее и проблемы и с болельщиками, и с посещаемостью. У нее проблемы и с выручкой, ну, как следствие. У нее проблемы и с тем, что в НФЛ есть потолок зарплат. Да, это максимальная сумма, которую клуб может тратить на зарплаты футболистам. Но есть и так называемый пол зарплат. Меньше, сумма, меньше которой платить нельзя.
Нельзя.
Да. Так вот, Тампа, она практически все последние годы возле пола. То есть владельцы экономят на игроках. Владельцы экономят на зрителях. Я был на матче Тампы, и я могу сказать, что, допустим, сравнивая с тем же Чикаго или Миннеаполисом, гораздо меньше каких-то таких болельщицких, ну, я не знаю, как сказать, завлекалочек, каких-то таких моментов, которые должны порадовать зрителей. Даже программка. В Чикаго продается цветная программка, которая представляет из себя книжку страниц на 70, такую цветной журнал, очень отличной полиграфии, с историей команды, с фотографиями игроков и все такое. Она стоит $5. Я думаю, что это близко к себестоимости. В Тампе программка представляет из себя лист формата А4, напечатанный на черно-белом принтере. Составы команд.
То есть маркетинг плохой.
Маркетинг не особенно хороший, да. И поскольку они экономят, они не могут удержать и своих каких-то звезд, которые ищут больших денег. Они не могут привлечь толком зрителей на трибунах, поскольку зрителям смотреть не на кого. И все это тянется одно за другое. Как следствие, команда не конкурентоспособна последние лет 10, наверное. Вот сейчас у них очень хорошая молодая команда. Опять же, на драфте за несколько лет были набраны хорошие футболисты. Но чего-то не хватает. Возможно, не хватает тренера качественного, которому, опять же, потребуется заплатить большие деньги. Возможно, не хватает какой-нибудь одной-двух звезд, которые можно подписать свободных агентов в межсезонье. Тем не менее.
Хорошо. А почему не продают? Они как вы думаете, если все идет так плохо? Нет желающих или вообще желающие есть на рынке купить? Как вы думаете?
Дело все в том, что не нужно побеждать для того, чтобы иметь деньги с командой спортивной. Даже Тампа, которая... Есть такая штука, blackout называется, да, когда не показывают игру по местному телевидению из-за того, что стадион не заполнен на определенное количество, на определенный процент. Так вот, у Тампы эти блэкауты каждый год по 10, по 12 матчей
Ну,
из
половина,
16.
а больше даже,
Больше, даже больше, чем
большая
половина.
часть.
Да, и тем не менее, Тампа прибыльна. Несмотря на все эти страдания, несмотря на то, что они ничего не выигрывают, тем не менее, клуб приносит доход.
Ну, конечно, телевизионные деньги разделили поровну, так чего.
Да. Одних телевизионных денег хватает, чтобы заплатить всем игрокам команды и
Пол
всему
зарплат,
составу.
да? На пол зарплат хватает.
Вот. Нет, на все. Весь зарплатный фонд примерно 140-150
Ну, я говорю, на
миллионов.
пол, по низу зарплату платить, если, то
Да,
этого
да,
вполне
да.
хватает.
Да.
Понятно. Что скажете про бостонскую команду, где владельцы Ливерпуля, владелец Хенри, управляется
Вы
там?
знаете, я не очень понял, кого вы имеете в виду, какую бостонскую команду вы
Ну,
имеете в
Red
виду.
Sox, я думаю, она называется.
А вы
Или это
ошиблись,
не AFL, да?
Red Sox это бейсбол.
Слушайте, извините, да, наверное. А вы что-нибудь, может быть, знаете про бейсбол?
Вы знаете, я не особо специалист по бейсболу как виду спорта вообще. Что касается экономики, то я только знаю, что это менее социалистическая система MLB, что там тоже есть возможность у команд подписывать свои локальные крупные контракты, и чем крупнее рынок, тем богаче команда. Red Sox это крупный рынок, это
Значит,
Бостон.
Ну да. Значит, там еще раз,
И...
как распределяется, давайте мы еще раз скажем, как распределяется по уровню вращающихся денег лиги. Первая это НФЛ, то есть это американский футбол. Вторая лига это НБА, наверное, да, баскетбол.
Если мы говорим по богатству лиги вообще,
По оборотам, по деньгам, которые там вращаются. Или это бейсбол второй?
я, наверное, думаю, что они сравнимы. У меня сейчас нет точных цифр
Ну,
под руками, но там,
порядок, мы
по-моему, порядок
качество.
тот же самый. Бейсбол и баскетбол сравнимы.
И хоккей самый такой
Да, хоккей на последнем
на
месте.
последнем месте. Я понял. Хорошо. Ну, Сент-Луис Рамс же это американский футбол, нет?
Да, это
Да,
американский
там
футбол.
хозяин Кронки, который имеет две трети акций Арсенала. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете про команду Сент-Луис Рамс?
Ну, вот я думаю, что мое отношение к Сент-Луис Рамс и Кронке, оно будет немножко разным. По той причине, что команда... Вообще, на самом деле, ее судьба очень сильно повторяет судьбу Тампы. В конец 90-х, начало 2000-х всплеск в спортивных результатах, причем впервые за историю команды. Но Кронке тогда еще не был владельцем, если я правильно помню. Команда даже выиграла один Супербол, вышла во второй Супербол, проиграла. И последние сколько-то лет это середняк-неудачник.
Но я считал, что там была история, что они 3 года там, с 7 по 10, что ли, проиграли 90% домашних игр.
Да, я же говорю, это команда примерно такого же уровня, вот по спортивным результатам, по доходам, даже по посещаемости, такого же уровня примерно, как Тампа.
Как там?
У них регулярно блэкауты, потому что они не могут продать билеты на домашние матчи, даже выкупая их. Глейзеры ведь зачастую для того, чтобы избежать блэкаута, они просто сами выкупают билеты. Куда потом эти билеты деваются, непонятно. Вполне возможно, их там раздают там, на благотворительных каких-то фондах, не
Ну
знаю.
да.
Вот. Точно так же Сент-Луис. У них чехарда с тренерами, у них непонятно, что происходит с игроками. Даже те, которые молодые потенциально звезды приходят, они не особенно раскрываются. Ну, это нижний эшелон НФЛ.
А
По спортивным результатам.
кронке вы говорите, у вас отношение отличное, чем вот клуб.
Но нет. Да, я бы сказал, что если оценивать Кронки как бизнесмена, то своих целей он добивается.
Каких?
Помимо основная цель бизнесмена – заработать деньги. Тут у него все в порядке. Ему же принадлежал до Рэмс, ему принадлежал Денвер Наггетс, баскетбольный клуб. Ему принадлежал
Колорадо,
Колорадо.
Эвеланш, да.
Он такой спортивный вообще мужик. Вот. Правда, сейчас он эти клубами он уже не владеет. Денвер отошел его сыну, а Колорадо, по-моему, тоже кому-то из семьи уйдет. По той причине, что
Да, я помню, нельзя
нельзя
владеть,
владеть
да.
командой из двух рынков. Вот. Но тем не менее, Колорадо были чемпионом и достаточно популярная команда. Денвер до тех пор, пока они не растеряли всех звезд, я подозреваю, опять же, из-за того, что Кронке больше считает деньги, нежели победы. Вот. С точки зрения прибыльности у него все в порядке. Он не переживает по поводу того, что Кармело Энтони уехал куда-то в Нью-Йорк.
А Сеск Фабрегас куда-то в Барселону. Да, в общем, да, по Кронке примерно нам понятно. У нас еще все накладывается на то, что Кронке ничего в футболе в английском не понимает. И в европейском, и в Англии. Вот, и поэтому там, да, такое.
Ну просто если сравнивать Глейзеров и Кронки, то я, если честно, считаю Глейзеров какими-то авантюристами, которые непонятно вообще как проникли в спорт. За что они не берутся, у них все из рук валится.
Тут я с вами согласен.
Кронки, он, по крайней мере, финансово успешен. У него нет таких долгов, которые у Глейзеров.
Да.
У него все в плюсах.
Да. Тут такие получаются два у нас, две противоположности. У нас Манчестер Юнайтед, который выигрывает все и находится в плохой финансовой ситуации, да? И Арсенал, который ничего не выигрывает, но зато находится в регулярных прибылях. И вот болельщики первого счастливы, а болельщики второго нет. Понимаете? Болельщикам-то все
Ну,
равно, какие прибыли.
мне не хочется сглазить, но я думаю, что если Манчестер Юнайтед будет по-прежнему принадлежать Глейзерам, то, ну, еще может быть лет 10, и они развалят все, что там есть.
Ну, судя по темпу наращивания долгов, которые были последние 5 лет, там 10 лет они не продержатся, просто это невозможно. Ну, там посмотрим, что будет. Я понял. Алексей, скажите, а вы вот сами как считаете, вот такая система доходов распределения, как в НФЛ, социалистическая, это ваше, кстати, слово. Это не я ее назвал. Хотя, в общем, у меня ровно такое же мнение, что это социалистическая, социализированная такая даже, я бы сказал, система. Ваше мнение, это хорошо или плохо для спорта? Для американского футбола?
Мое мнение, это однозначно хорошо для любого спорта вообще. То
Почему?
есть, будь я Господь Бог, управляющий вообще спортом и в Северной Америке, и во всем мире, я распределял бы деньги именно так, по той причине, что это позволяет выживать, и не просто выживать, а бороться, быть конкурентоспособными клубом с маленьких рынков. В Америке три крупных телевизионных рынка. Это Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Все остальные это проценты от нью-йоркского рынка. Тот же Бостон это крупный город, но денег там крутится на порядок меньше. Если говорить о каком-нибудь Гринбее, в котором население 100 тысяч человек, как можно сравнивать возможности финансовые Гринбея по продаже мерчендайзинга, по возможности подписать крупный телевизионный контракт с каким-нибудь, условно говоря, Нью-Йоркс Джетс, нью-йоркской командой футбольной.
Ну
И
хорошо.
тем не менее, за счет распределения доходов, Green Bay Packers команда получает примерно столько же, сколько команда с крупных лиг. Она может позволить подписать себе сильных игроков, она может удержать тренеров, и она, как следствие, может быть конкурентоспособной, она может выигрывать чемпионство. Это очень хорошо для спорта, я считаю.
А отсутствие спортивного принципа вылета, например, обмена между лигами. Ведь в Англии это целая, я даже не скажу традиция. Традиция-то это ладно. Это целое огромное весеннее мероприятие, когда на Уэмбли проводится, допустим, плей-офф за выход из там, третьей лиги во вторую, и на 90 тысяч, делится стадион пополам, приезжает половина одного города и половина другого из команды, которые играют, да, матч транслируется по национальному телевидению, и эти плей-оффы, они вообще воспринимаются, я говорю, не, даже не в традиции дела, самому плей-оффу не так много, может быть, времени, но это целое действие вообще, то есть в этом глубокий смысл. Борьба за выживание – это абсолютно отдельный элемент турнира. И без него, я, честно говоря, вообще не представляю себе, вот, как английский футбол будет жить без элемента этого борьбы за выживание. А
Мне
вы
трудно сказать про
нормально?
английский футбол, но здесь есть совершенно другие мероприятия спортивные, да, которые занимают ту же самую нишу. Это студенческий спорт. Студенческий спорт здесь популярен ничуть не меньше, чем профессиональный. Студенческие матчи показывают по национальному телевидению.
А там
И
есть
более того,
вылет, обмен между лигами у студентов?
там нет обмена между лигами, но там есть свои чемпионства. Весной разыгрываются чемпионаты NCAA по баскетболу, мартовское безумие, которое смотрит очень много человек. И билеты туда стоят дороже, чем, наверное, на финал NBA. Зимой проводятся боулы, кубковые матчи в американском футболе, в студенческом, и они тоже безумно популярны. Когда распределяют франчайзы, когда распределяют новые команды, то учитывается тот фактор, насколько развит студенческий спорт в этой области, по той причине, что он может быть не просто серьезно конкурировать, он может просто задавить профессиональную команду. Люди будут ходить на матч своего
На
университета, который
студента,
они
да?
привыкли. Да, и не будут ходить на профессионалов. Поэтому здесь вместо первой и второй лиг и всего такого, здесь студенческий спорт.
Понятно. А скажите, как вы думаете, а почему американские владельцы спортивных франшиз покупают клубы футбольные в Англии?
Потому что это прибыльно. Потому что
Но
весь
это
американский
менее
спорт.
прибыльно, чем американская спортивная франшиза. То есть прибыльных клубов в Англии за последние просто год всего пять. Всего пять. И американские владельцы владеют только одним этим клубом, это Кронки. Все остальные американцы, они сейчас убыточны. Поэтому сказать, что сегодня английский футбол для них прибыльный, это неправда. Для них сегодня он не прибыльный.
Я думаю, что дело в том, что он прибыльный потенциально.
Да, как и...
Американский спорт, в общем-то, существует в условиях насыщенного рынка. Все большие команды, все большие города, все большие телевизионные рынки, которые должны были получить свою команду, они ее уже давно получили, ну или недавно. Вряд ли NBA будет новые клубы создавать. Вряд ли NFL будет в ближайшее время создавать новые клубы. Все точно так же в хоккее и в бейсболе. Здесь пирог уже разделен. И купить команду – это, в общем-то, проблема. Если кому-то хочется, вдруг богатому человеку захочется приобрести команду NFL, он будет ждать очень долго. Плюс у того же американского футбола большие проблемы с его продажей за рубежом.
Да, вот я хотел как раз сказать, что я думаю, что причина-то в том, что
Потенциал
проблем.
развития
Да.
ограничен
Да.
Америкой.
Да.
А английскую премьер-лигу можно продавать и в Азии, и в Африке, пожалуйста.
Значит, Супербол последнее смотрело за пределами США 20 миллионов человек. Супербол, это, я понимаю, финальная игра, да? 20 миллионов человек был охват за пределами Соединенных Штатов телевизионной. А матч первого круга Манчестер Юнайтед Ливерпуль смотрело 500 миллионов человек. И я думаю, что именно в этом причина того, что американцы считают, что рынок телетрансляции настолько большой, что за счет него можно будет получать в будущем прибыль. Ну, я вам хочу сказать, что в целом эта история с подъемом этого вопроса, что надо по американскому образцу сделать английский футбол, уже месяц она обсуждается. Никто, ни один вообще человек причастный не сознался в том, что это его идея. Ни американские владельцы, а все остальные значимые лица, типа тренера Ман Юнайтед Фергюсона, ну и там, ну все, кто выступал, все поголовно сказали, что это вообще делать нельзя. Что английский футбол умрет, и что если это будет введено, то это АПЛ никому не будет нужно, и никто ее не будет смотреть. Я на самом деле не сторонник таких категоричных подходов. Поколения меняются, люди могут привыкнуть. Но вот если бы, скажем, меня бы спросили, я бы тоже сказал, что в Англии невозможно ввести эту систему американскую без немедленной потери огромной части аудитории. Поэтому я, может быть, и так умом понимаю, что для финансовой стабилизации это было бы лучше. Но в Англии в европейском футболе это ничего не даст, потому что существует еще надстройка, которая называется FIFA, UEFA, которая регулирует переходы между клубами. Если бы еще этой надстройки не было, я бы еще, может быть, поверил, что можно создать частную лигу, которую клубы там сделают, большую, одну. Все равно в ней будет обмен, но сделать потолок зарплат как-то и все хорошее от Америки взять. Но на сегодняшний день это невозможно из-за неимоверной бюрократической структуры, которая стоит над всем этим мероприятием. А сняв просто в лед, обмен между лигами, это просто ударит в душу футбола. Хотя душу футбола уже продают, все равно. Например, Ньюкасл продал название своего стадиона, на котором он был с 1892 года. Стадион назывался Сент Джеймс Парк. Ньюкасл его продал, теперь он называется Sport Direct за 15 миллионов фунтов в год. Цинизм ситуации состоит в том, что хозяин клуба продал его своей компании. То есть он рекламирует сам себя. Я понимаю, он еще кого-то глобального рекламировал. Вот, поэтому, в общем, я плохо себе представляю, как в Англии все это мероприятие можно провести, ну, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем.
А у меня вопрос, если не
Да,
возражаете. Вот
конечно.
вы считаете, что переход к американской системе это убьет, что спортивную составляющую,
Да,
убьет интерес
да,
болельщиков?
да, да.
У меня вот такой вопрос. Я недавно наткнулся на статью, описывающую финансовое положение клубов в Испании,
Ужасно,
где
да.
говорилось о том, что пропасть между
Да.
первыми двумя, да, Реалом и Барселоной, третьим клубом по доходам там чуть ли не
Да, да,
порядок.
да.
И как следствие, Месси забивает 200 голов там за 250 матчей
Да.
и так далее, и так далее. Вы знаете, о чем я говорю, да?
Да.
Вы считаете, что такая ситуация, когда один, два, три богатых клуба уничтожают интригу, это лучше, чем равные финансовые, по крайней мере, возможности для клубов?
Ну, во-первых, нет ни одной европейской лиги, где 8 команд боролись бы за чемпионство. Ее просто нет. Такой лиги не существует. Во всех лигах есть определенное количество команд, от 2 до 4, там, условно говоря, которые являются претендентами на победу. Во-вторых, мне не нравится, конечно, разрыв в доходах бешеных. И тем самым уровень футболистов не позволяет конкурировать, там, допустим, Альмерии с Барселоной. Но, с другой стороны, если на Альмерию ходит 15 тысяч человек, а на Барселону 100, если Барселона играет в Европе, ее в мире смотрит, ну, там 500 миллионов человек, а Альмерию не смотрит, кроме самой Альмерии, никто, и так далее. Я прекрасно понимаю, да, что у клубов будут разные доходы, разные успехи, и все это мне абсолютно понятно. То есть мы же не можем сказать, что искусственным образом каким-то Барселону выдвинули там на... Вот если бы вы мне сказали про Ман-Сити, да, в которую арабские деньги залит там миллиард фунтов, да, тут можно сказать, что там искусственно команду поднимают, она сейчас лидирует в английском чемпионате. Но опять же, она же не покупает ничего. Она же покупает только игроков. А сделать продажу игроков по американскому образцу невозможно, потому что существует FIFA UEFA. Это невозможно сделать в одной Англии. Это надо сделать во всей Европе тогда. То есть вся Европа должна договориться. И вместе, кстати, с Аргентиной, с Бразилией, откуда покупаются игроки, договориться, что FIFA больше нет и что клубы действуют между собой там по каким-то новым правилам. Но это вообще невозможно сегодня. Просто нереально. У вас-то нет этих ограничений в Америке.
Да, я все это понимаю, но знаете, вот как мне, как спортивному болельщику, мне понятно, что если бы я, допустим, меня угораздило родиться где-нибудь, я не знаю, в Ливерпуле, ну ладно, Ливерпуль это еще более-менее хорошо. Назовите мне какой-нибудь маленький город, Эдинбург,
Уиган, Уиган, Уиган.
Уиган, окей, Уиган, то я бы не смог рассчитывать не то чтобы на чемпионство своей команды, а даже на выход в какой-то европейский турнир в течение всей моей жизни.
Нет,
Именно потому, что
почему?
Уиган маленький.
Почему? Сейчас вышел Сток в европейский турнир. Сток, правда, не такой маленький, но уж точно безымянный клуб. Нет, в европейский турнир вы сможете выйти. Вот Бирмингем Сити вышел, он играет в чемпионшипе, сейчас даже, а не в ВПЛ, а он и одновременно играет в Лиге Европы. Нет, почему? Европу от вас никто не отнимет, но для англичан Европа
А
не так...
чемпионство?
Ну, чемпионство, да, наверное. Но для англичан не так важна Европа, как внутренний чемпионат. И потом поймите, для Бирмингем-Сити самый важный матч это не с Манчестер Юнайтед за первое место. Для него самый важный матч с Астон Виллой. Хорошо, Алексей, спасибо вам за беседу. Было очень познавательно, интересно. Обязательно приглашу вас еще. До свидания.
Спасибо вам, Иван.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Экофуд подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Всего вам доброго.